Глава 4. Когда они вышли к заброшенной дороге, солнце уже поднялось высоко над степью. Роса высохла, жесткая короткая трава шуршала и похрустывала под ногами. Мириады кузнечиков звенели вокруг. Острый горький запах поднимался от нагретой земли. Дорога была странная, совершенно прямая. Она выходила из-за мутно-синего горизонта, рассекала круг земли напополам и уходила снова за мутно-синий горизонт, туда, где круглые сутки, днем и ночью, что-то очень далекое и большое невнятно вспыхивало, мерцало, двигалось, вспучивалось и опадало. Дорога была широкая. Она матово отсвечивала на солнце, и полотно ее как бы лежало поверх степи массивной, в несколько сантиметров толщиной, закругленной на краях полосой какого-то плотного, но не твердого материала. Гак ступил на нее и, удивляясь неожиданной упругости, несколько раз легонько подпрыгнул на месте. Это, конечно, был не бетон, но это и не был прогретый солнцем асфальт. Что-то вроде очень плотной резины. От этой резины шла прохлада, а не душный зной раскаленного покрытия. И на поверхности дороги не было никаких следов, даже пыли не было на ней. Гаг наклонился и провел рукой по гладкой и почти скользкой поверхности. Посмотрел на ладонь. Ладонь осталась чистой. «Она сильно усохла за последние 800 лет», — прогудел Драмба. «Когда я видел ее в последний раз, ее ширина была больше 20 метров, и тогда она еще двигалась». Гаг соскочил на землю. «Двигалась? Как двигалась?» «Это была самодвижущаяся дорога. Тогда было много таких дорог. Они опоясывали весь земной шар, и они текли по краям медленнее, а в центре очень быстро». «У вас не было автомобилей?» — спросил Гаг. «Были. Я не могу вам сказать, почему люди увлеклись созданием таких дорог. Я имею только косвенную информацию. Это было связано с очищением среды. Самодвижущиеся дороги очищали. Они убирали из атмосферы, из воды, из земли все лишнее, все вредное». «А почему она сейчас не движется?» — спросил Гаг. «Не знаю. Все очень изменилось. Раньше на этой дороге были толпы людей. Теперь никого нет. Раньше в этом небе в несколько горизонтов шли потоками летательные аппараты. Теперь в небе пусто. Раньше по обе стороны от дороги стояла пшеница в мой рост. Теперь это степь». Гак слушал, приоткрыв рот. «Раньше через мои рецепторы, — продолжал Драмба монотонным голосом, — ежесекундно проходили сотни радиоимпульсов. Теперь я не ощущаю ничего, кроме атмосферных разрядов. Сначала мне показалось даже, что я заболел. Но теперь я знаю, что я прежний. Изменился мир». «Может быть, мир заболел?» — спросил Гаг живо. «Не понимаю», — сказал Драмба. Гаг отвернулся и стал смотреть туда, где горизонт вспыхивал и шевелился. «Черта с два!» — угрюмо подумал он. «Как же? Заболеют они!» «А там что?» — спросил он. «Там Антонов», — ответил Драмба. «Это город. 80 лет назад его не было видно отсюда. Это был сельскохозяйственный город. А сейчас? Не знаю. Я все время вызываю информаторий, но мне никто не отвечает». Гаг смотрел на загадочное мерцание, и вдруг из-за горизонта возникло что-то невероятно огромное, похожее на косой парус невообразимых размеров. Почти такое же серо-голубое, как небо, может быть, чуть-чуть темнее. Медленно и величественно оно описало дугу, словно стрелка часов прошла по циферблату и снова растворилась в туманной дымке. Гаг перевел дух. «Видел?» — спросил он шепотом. «Видел», — сказал Драмба удрученно. «Не знаю, что это такое. Раньше такого не было». Гаг зябко передернул плечами. «Толку от тебя!» — проворчал он. «Ладно. Пошли домой. «Вы хотели посетить ракетодром», — напомнил Драмба. «Господин», — резко сказал Гак. «Не понимаю. Когда обращаешься ко мне, изволь добавлять «господин». «Понял, господин». Некоторое время они шли молча. Кузнечики сухими брызгами разлетались из-под ног. Гак искоса поглядывал на бесшумного колосса, который плавно покачивался рядом с ним. Вдруг он заметил, что около Драмбы, совсем как давеча около дороги, держится своя атмосфера свежести и прохлады. Да и сделан был Драмба из чего-то похожего, такой же плотный, упругий, и также матово отсвечивали кисти его рук, торчащие из рукавов синего комбинезона. И еще Гак заметил, что Драмба все время держится так, чтобы быть между ним и солнцем. «Ну-ка, расскажи еще раз про себя», — приказал Гак. Драмба повторил, что он робот-андроид, номер такой-то, из экспериментальной серии экспедиционных роботов, сконструирован тогда-то, около 100 лет назад, ничего себе, старикашечка, задействован тогда-то, работал в таких-то экспедициях, на Еле претерпел серьезную аварию, был частично разрушен, реконструирован и модернизирован тогда-то, но больше в экспедициях не участвовал. «В прошлый раз ты говорил, что 5 лет простоял в музее», — прервал его Гак. 6 лет, господин, в музее истории открытий в Любике». «Ладно», — проворчал Гак, «а потом 80 лет ты торчал в этой нише у Корнея». 79, господин». «Ладно, ладно, нечего меня поправлять». Гак помолчал. «Скучно, наверное, было стоять?» «Не понимаю вопроса, господин». «Экая дубина! Впрочем, это никого не интересует. И мне лучше вот что скажи. Чем ты отличаешься от людей?» «Я всем отличаюсь от людей, господин. Химией, принципом системы управления и контроля, назначением». «Ну, и какое у тебя у дубины назначение?» «Выполнять все приказания, которые я способен выполнить». «А у людей какое назначение?» «У людей нет назначения, господин». «Долбен ты, парень, деревня! Что же ты понимаешь в настоящих людях?» «Не понимаю вопроса, господин». «А я тебя ни о чем не спрашиваю пока». Драмба промолчал. Они шагали через степь, все больше уклоняясь от прямой дороги к дому, потому что Гагу стало вдруг интересно посмотреть, что за сооружение торчит на небольшом холме справа. Солнце было уже высоко, над степью дрожал раскаленный воздух, душный острый запах травы и земли все усиливался. «Значит, ты готов выполнить любое мое приказание?» — спросил Гаг. «Да, господин, если это в моих силах». «Ну, хорошо. А если я тебе прикажу одно, кто-нибудь еще совсем противоположное, тогда что?» «Не понял, кто отдает второе приказание?» «Ну, да, все равно кто». «Это не все равно, господин. Ну, например, Корней». «Я выполню приказ Корнея, господин». Некоторое время Гаг молчал. «Ах ты, скотина!» — думал он. «Дрянь такая!» «А почему?» — спросил он наконец. «Корней старше, господин. Индекс социальной значимости у него гораздо выше». «Что еще за индекс?» «На нем больше ответственности перед обществом». «А ты откуда знаешь?» «Уровень информированности у него значительно выше». «Ну и что же? Чем выше уровень информированности, тем больше ответственности». «Волка», — подумал Гаг, — «не придерешься. Все верно. Я здесь как дитя малое. Ну ладно, мы еще посмотрим». «Да, Корней великий человек», — сказал он. «Мне до него, конечно, далеко. Он все видит, все знает. Вот мы сейчас с тобой идем, болтаем, а он, небось, каждое наше слово слышит. Чуть что не так, он нам задаст». Драмба молчал. Шут его знает, что происходило в его ушастой башке. Морды, можно сказать, нет, глаз нет, ничего не понять. И голос все время одинаковый. «Правильно я говорю?» «Нет, господин». «Как так нет? По-твоему, Корней может чего-нибудь не знать? Да, господин, он задает вопросы. Сейчас, что ли? Нет, господин, сейчас у меня с ним нет связи. Что же он, по-твоему, не слышит, что ты сейчас говоришь, или что я тебе говорю? Да он, если хочешь знать, даже мысли наши слышит, не то что разговоры. Понял вас, господин. Гак посмотрел на Драмбу с ненавистью. Что ты понял, раздолбай? Понял, что Корнея располагает аппаратурой для восприятия мыслей. Кто тебе сказал? Ой, господин. Гак остановился и плюнул в сердцах. Драмба тоже сейчас же остановился. Эх, садануть бы ему промеж ушей, так ведь не достанешь же. Это же надо какая дубина. Или притворяется? Спокойнее, кот, спокойнее. Хладнокровие и выдержка. А до меня ты этого не знал, что ли? Нет, господин, я ничего не знал о существовании такой аппаратуры. Так ты что же, дикобраз, хочешь сказать, что такой великий человек, как Корней, не видит нас сейчас и не слышит? Прошу уточнить, аппаратура для восприятия мыслей существует? Откуда я знаю? Да и не нужно мне аппаратуры. Ты ведь умеешь передавать изображение, звук? Да, господин. Передаешь? Нет, господин. Почему? Не имею приказа, господин. Хе, приказа не имеешь, проворчал Гак. Ну чего встал? Пошли. Некоторое время они шли молча. Потом Гак сказал: слушай, ты, кто такой Корней? Не понимаю вопроса, господин. Ну, какая у него должность, чем он занимается? Не знаю, господин. Гак снова остановился. То есть как это не знаешь? Не имею информации. Он же твой хозяин. Ты что, не знаешь, кто твой хозяин? Знаю. Кто? Корней. Гак стиснул зубы. Странно как-то у тебя получается, Драмба, дружочек, сказал он вкрадчиво. Корней твой хозяин, ты ему 80 лет в доме и ничего не знаешь. Не так, господин. Мой первый хозяин Ян, отец Корнея. Ян передал меня Корнею. Это было 30 лет назад, когда Ян удалился, а Корней выстроил дом на месте лагеря Яна. С тех пор Корней мой хозяин, но я с ним никогда не работал, и потому не знаю, чем он занимается. Угу, произнес Гак и двинулся дальше. Значит, ты вообще ничего про него не знаешь? Это не так. Я знаю про него очень много. Рассказывай, потребовал Гак. Корней Янович, рост 192 сантиметра, вес по косвенным данным около 90 килограммов, возраст по косвенным данным около 60 лет, индекс социальной значимости по косвенным данным около 0,9. Подожди, ошеломленно сказал Гак, заткнись на минутку. Ты о деле говори, что ты мне бубнишь? «Не понял приказа, господин?» Немедленно откликнулся Драмба. «Ну, например, женат или нет? Какое образование? Дети? Понял?» «Сведений о жене Корнея не имею. Об образовании тоже». Робот сделал паузу. «Имею информацию о сыне. Андрей около 25 лет». «О жене ничего не знаешь, а о сыне, выходит, знаешь?» «Да, господин. 11 лет назад получил приказ перейти в распоряжение подростка, по косвенным сведениям 14 лет, которого Корней называет сын и Андрей. Находился в его распоряжении 4 часа. А потом?» «Не понял вопроса, господин. Потом ты его видел где-нибудь?» «Нет, господин». «Понятно», задумчиво произнес Гак. «Ну и чем же вы занимались эти 4 часа?» «Мы разговаривали. Андрей спрашивал меня о Корнее». Гак споткнулся. «Что ты ему сказал?» «Все, что знал. Рост, вес». «Потом он меня прервал. Потребовал, чтобы я рассказал ему о работе Яна на других планетах». «Да, почему я, значит, дела?» «Вас не касается. Но какова дубина? Хуже в доме его и спрашивать нечего. Ясно, что ничего он не знает. Все планы мои разрушил бродяга. Зачем же все-таки Корнея мне его подсунул? Вот дьявол, как же мне его проверить? Мне ведь шагу нельзя будет ступить, если я его не проверю.